Радиомаяк.ру представляет.
Судя по всему, это были приступы тревоги.
Что?
Страха, синдром паники. Могу прописать успокоительное.
Эй, взгляни на меня. Я что, на паникюра похож?
Я похож
на паникюра?
Стыдиться вам нечего, любой невропатолог.
Тебя что, выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
Кардиограмма не подтверждает.
Мужчина. Руководство по эксплуатации.
Ну что ж, сегодняшняя наша встреча с доктором Добиным началась плохо. Плохо. Доктор выдвинул требование не мешать ему разговаривать. Значит, Анатолий Яковлевич...
Не так. Сегодня будет очень плотно.
Анатолий Яковлевич, плотно – это не очень хорошо.
Это пройду.
Надо, чтобы было комфортно.
Будет комфортно.
И сегодняшнее... Давайте, я не буду мешать, но вы за это выслушаете.
Хорошо.
Выслушайте название нашей темы, запомните ее и будете следовать этой теме, а именно «Любовница и желание мужчины. Точка. Жена и любовница». И от себя добавлю «Доктор Грязь» в эфире.
Хорошо, значит, начинаем. А вы помните, о чем мы говорили в прошлый раз?
Конечно, нет.
Боже ты мой. Мы в прошлый раз говорили о том, что в период, именуемый кризисом среднего возраста, хотя название, мне кажется, очень странное, происходит бунт или взрыв желания, который заявляет о себе в до того более или менее устроенной и спокойной жизни мужчины. Знаете, одним из важнейших проявлений депрессии является как раз утрата желания. Желание именно в смысле ощущения жизни, ее пульсации. И именно в этом смысле я использую здесь слово «желание». Именно вот в этом смысле жизни. Часто мужчина чувствует длительное время нарастание депрессивности, подавленности, которое достигает пика как раз вот перед этим взрывом желания. Он ощущает, что вроде все хорошо, все уже организовалось в его жизни, но при этом чувствует, что в его жизни не хватает красок и не хватает вот этого ощущения жизни как раз. Иногда он может чувствовать, что это ощущение жизни, занимаясь, например, экстремальным спортом. Причем, чем сильнее подавлено его желание, тем к более экстремальным видам спорта он склонен. Например, чтобы почувствовать возбуждение и дыхание жизни, одному достаточно просто покататься на лыжах, вот, или просто выйти на улицу, а другому необходим реальный риск для жизни. Например, лететь на мотоцикле на 250 км в час. Вот, я бы сказал, что некоторым из нас, чтобы почувствовать себя
доктор,
живым...
Да. Минуточку. Не на 200, а на 250. Опа. На 250. Неужели вам так трудно говорить по-русски?
По средам.
Ну, это логично, кстати.
Хорошо. 250. Так, значит, и некоторым из нас, я бы сказал, чтобы почувствовать себя живыми, необходимо чувствовать дыхание смерти. И для них это почти зависимость. Вот, а иначе они совершенно не чувствуют себя внутренне живыми.
А вы скажите, доктор, а вот те, которые вечно лезут куда-то, что-то жмут куда-то, это вот лучшие люди планеты? Или просто люди?
Жмут или жмутся?
Выжимают.
Те, которые жмутся, им мотоцикл не нужен.
Это извращенцы жмутся.
Обжимаются. Так вот, значит, и чем тяжелее и безжизненнее ему внутри, тем сильнее ему необходима реальная угроза. То есть чем больше подавлено желание внутри, тем ему больше необходимо вот эту ситуацию экстрима себе организовывать. Короче говоря, жизнь этого мужчины вот в этот период, как правило, разделена между семьей с одной стороны и редкими ощущениями контакта со своим желанием с другой. Ну, часто достаточно экстремальными, но тем не менее. И тут в какой-то момент в его жизни происходит взрыв. Взрыв, о котором мы говорили в прошлый раз. Который часто сопровождается или даже начинается с появления любовницы. И сами эти отношения с ней, кстати, сами по себе очень похожи на взрыв. И потому что любовница становится для него олицетворением его желания, той легкости, того ощущения жизни, которую он в нее проецирует. И именно то, что он проецирует в нее собственное желание и захватывает его, его это будоражит и делает его... в каком-то смысле зависимым от ее присутствия, потому что он думает, что желание целиком связано с ней, что он нуждается в ней, чтобы испытывать желание.
А на самом деле?
Ну, связано с ней, он нуждается.
Пойдем, да. Расскажем это байкерам, да?
Хорошо.
Вам на самом деле, ребята, не мотоцикл нужен.
Хорошо. Так вот, Да, значит, сексуальные, да, сексуальные отношения между ними так красочны не из-за того, что она что-то такое умеет, чего не умеет жена. Это вообще не имеет никакого отношения к технике. То, что люди, в принципе, озабочены техникой, говорит о том, что они не понимают главного. Что все это связано с тем, что их отношения — это пространство, в котором живет и пульсирует желание. Только поэтому все так красочно. А совсем не потому, что у нее есть какие-то навыки. Вот. Кстати, некоторые обсессивные мужчины целиком проецируют в такую женщину свое желание, а сами при этом идентифицируются с требованием. Он такой, знаете, все время такой вот правильный, и все время ее критикует, все время говорит, какая она неправильная, и он всячески пытается ее контролировать, подчинить ее, пытается владеть ей как собственностью. Знаете, за этим стоит какая-то странная фантазия, что желанием можно владеть. Скорее, мне кажется, желание может владеть тобой, но ты желанием не можешь владеть, в принципе. Но они этого не очень понимают внутренне, и поэтому так озабочены контролем. Вот. И еще они не понимают, что как только это произойдет, как только и если они смогут обрести полный контроль над этой женщиной, над любовницей в данном случае, то эти отношения с ней утратят для него то значение, которое они для него имеют. То есть желание покинет эти отношения, как только они смогут ее контролировать. В этом проблема. То есть это уже будет, это уже он, ну, как бы он утратит вот ту захваченность и то, ну, как бы очарование, которое эти отношения имеют. К счастью для желания и к несчастью для его нервов, как правило, эти женщины не дают этому произойти. Давайте вот будем как это сказать, честны. Эти женщины, как правило, не дают этому желанию пропасть. Да-да-да. Они делают все, чтобы измерение желания, которое оживляет эти отношения, в них поддерживалось. Ну, например, в тот момент, когда они слишком сблизились, когда возникла, например, нежность, и все уже как-то так, и размерность желания вот этого грозит исчезнуть, она устраивает скандал на пустом месте. Она пропадает куда-то, вот, совершенно, ну, он не понимает, что происходит. Вроде все хорошо, все как бы, все правильно, и тут у нее, ну, для него на пустом месте случается скандал. Он мучается, он переживает, он пытается наладить с ней отношения, он названивает ей, значит. Но что интересно, даже в этом страдании, которое он испытывает, нет ни малейшего оттенка той депрессивной безжизненности, которую он испытывал до ее появления. Он, эти отношения как бы дали ему контакт с желанием, и поэтому депрессивность ушла. И благодаря этим отношениям вот он вступил в контакт с желанием. Но выдерживать это ему уж прям очень непросто. Особенно обсессивным мужчинам, для которого контакт с собственным желанием представляет собой страшную муку. Это очень тяжело. Они такие правильные, все время омертвляют. Он делает все, чтобы омертвить желание. Вот обсессивный мужчина, коих очень-очень много, делает все, чтобы желание утрамбовать, омертвить, вот, и у себя, и у окружающих. Он все время бубнит, нудит, занудствует. Это чрезвычайно тяжело выдерживать. Вот. И вместо, например, вместо того, чтобы заниматься женщиной любовью, он учит ее жизни. Вот. Это, в общем, скука смертная.
В принципе, есть глагол, который описывает и то, и другое одним словом.
Так.
Законно. Нет, к сожалению, нет.
Черт. В общем, да, ощущение с этим. Знаете, вот когда человек такой, например, говорит, выступает, вы все время засыпаете от скуки. Вот. Когда начинается лекция. Не я.
С вами интересно. Каждый раз думаешь, когда же он наступится в следующий раз?
Конечно, я стараюсь поддерживать желание. Все-таки это важно, потому что только это дает ощущение жизни. Короче говоря, такой мужчина ужасно предсказуем, о котором мы говорим. Он почти как труп. То есть в каком-то смысле он все время омертвляет любую ситуацию. Вот всем весело, он приходит и говорит, что вы тут веселитесь? Например, да, и превращает это в какую-то опять вот в какую-то мертвую ситуацию. А истеричка, наоборот, все время оживляет. Но и это не дает вот этой размерности желания исчезнуть. Потому что она то рвет отношения, то восстанавливает отношения, то опять рвет, то пропадает, то появляется. И она постоянно будоражит желание в мужчине и в себе. Вот этими своими действиями.
Ну, честно говоря, доктор, когда женщина то пропадает, то возникает, ощущение такое, что она работает просто вахтовым методом.
По вызову.
Да, что сейчас на этой неделе или в этом месяце она в другой, так сказать, семье.
Вы сейчас сказали очень-очень важную вещь. Сейчас мы здесь одно не поговорим. Вот, давайте не упустим то, что вы сказали. Вы прям в точку видите. Вот. Короче, она будоражит желание в мужчине и в себе. И вот этим. Но о чем вы сказали только что, что с ее стороны возникает тень или даже реальное присутствие другого мужчины. И это тоже способ поддерживать желание. Вот такая странная конструкция. Потому что ревность и желание идут рука об руку. Вы должны это понимать. Что вот это вот, да. И вообще говоря, давайте так. Тень другого мужчины, вот как он думает, что она там с кем-то, что там кто-то есть у нее, пока она не со мной. И она, кстати говоря, может быть, никого и не быть, но она поддерживает это ощущение у него. И она поддерживает у него эту тревогу постоянную. Это часть этой игры, которую она ведет.
Дали петуха немножко. Ну ничего.
А потом запил.
Да. Это часть той игры, которую она ведет. Вот это появление, исчезновение и тень другого мужчины. Потому что в желании, вообще тень другого мужчины, вот в устройстве мужского желания очень важна. Очень важна. Я надеюсь, что мы об этом будем говорить, когда будем говорить о любви. Мужчина всегда, всегда заинтересован в объекте, которым заинтересован другой мужчина. Вот он увидит, он, например, видит вот эту женщину там и
рядом. Знаете, доктор, с ней, доктор, да. как в жизни любого мужчины есть тень другого мужчины, так и в нашем разговоре есть тень некоего разговора о любви, который когда-то состоится.
Абсолютно. Это и есть желание, понимаете, которое когда-то произойдет. Это наконец случится. И это гораздо важнее, чем сам по себе акт. Вот. Само желание несопоставимо важнее, важно это понимать, чем любое действие, которое его реализует. Вот. Короче говоря, внешне она ведет себя, конечно, гораздо менее последовательно и гораздо менее предсказуемо, чем обсессивный. А желание, кстати, всегда связано с неожиданностью. Она ведет себя очень неожиданно для него, всегда неожиданно. Но в этом смысле, давайте скажем так, правда скорее на стороне истерички, чем обсессивного мужчины. На ее стороне правда желание. И ему стоит поучиться у нее смелости в отношении своего желания. И в этом смысле женщины, как правило, смелее мужчин в смысле желания. Потому что мужчине в его ощущении всегда есть что терять. Поэтому он так устремлен к контролю, он боится потерять. Он всегда боится потерять, всегда сомневается,
взвешивает. Послушайте, а что, женщине нечего терять?
Как, ну, женщине...
Или ей наплевать просто.
Но смотрите, мы не... В каком-то смысле, мы сейчас с линии собьемся, а когда у женщины есть ребенок, ей есть что терять, без сомнения. Но в смысле отношений с мужчиной, терять ей в каком-то смысле меньше, чем мужчине. Это большой разговор.
Ну, погодите, а кто же ей покупает чипсы?
Да, хорошо.
Гвакамоле, я не знаю. В конце концов, пивас, кто ей несет-то? Чего это ей нечего терять?
Скрепки, в конце концов.
Конечно, ей нужны деньги, я понимаю. Это понятная песня, которая для мужчины определяет ее желание. Это вызывает гораздо меньшую тревогу, потому что понятно, что ей нужно. А если непонятно, что ей нужно, это вызывает гораздо большую тревогу, если ее невозможно купить, например. Поэтому гораздо лучше, если она меркантильная тварь, вот, но при этом она мне понятна. То есть я понимаю, как ее контролировать. При этом, но за этим стоит тревога, что на самом деле я не знаю, каково ее желание. И почему она может уйти, почему она может хлопнуть дверью. И именно поэтому, именно это беспокоит. Это беспокоит гораздо больше, чем то, что она меркантильная тварь. Понимаете? Вот это важно.
Самолет летит, Сергей.
То есть, да, это летит бомбовоз. Значит, то есть, с вашей точки зрения, доктор, для мужчины гораздо безопаснее связываться, конечно, ну вот с пустыми и коммерчески прожженными тварями, да?
Мужчине понятно. Но гораздо интереснее, нет, безопаснее может быть, но интересно ему загадка, тоже ему это интересно. Но его это тревожит. Ладно, не будем в это углубляться, давайте сейчас не будем сбиваться с линии. Короче говоря, мужчина, конечно, в смысле желания более труслив, чем женщина. Безо всякого сомнения. Вот, он постоянно сомневается, взвешивает, стоит, не стоит, вот, значит,
это то. А вы знаете, вот ваша очень-очень смелая мысль и правдивая, потому что если зайти в магазин для взрослых, то видно, у кого смелости больше.
Так вот, да, он постоянно оценивает, стоит, не стоит. Кстати, вот другое ударение в смысле стоит, не стоит, наверное, даже было бы точнее. Его это тоже беспокоит. Вот, есть еще один важный момент. Давайте вот теперь перейдем вот ко второй части. Это очень важный аспект, который нам важно не упустить. Значит, а в мужчине женский образ, это будет как раз, вот вы меня обвиняете в том, что я все время говорю о том, что будет разговор о любви. Вот давайте я вам такую-то зарисовку дам того, как с мужской стороны выглядит любовь. Вот давайте вот, ну, так, вот давайте. Это будет такой план и набросок на будущее. В мужчине женский образ всегда расщепляется. Это важно понимать. И это расщепление всегда вызывает в нем чувство вины. То есть у него не удается поддерживать целостный женский образ. Мы говорили в прошлый раз, я напомню, что жена для мужчины часто представляет материнский объект. Это одна сторона расщепления вот этого женского образа, это материнский объект, который ему необходим, на который он опирается, который обеспечивает ему тыл, который он ценит и любит, которому он испытывает нежность и благодарность. И он всегда... Ну, давайте, я немножко уже, может быть, так...
Это ваши фантазии, да?
Конечно, да. Ну, хорошо. Ну, по крайней мере, да, понятная тетка, которая тебе готовит суп. Давайте так. Вот. И нормально, все спокойно. И мозги не делает. Вот. Но и он, да, пускай он испытывает нежность и благодарность, но мать — это не то место, где живет желание. Это важно понимать.
Потому что это вне закона, доктор.
Абсолютно, очень точно. Мать — это не место желания. А любовь, то есть, скажем, в этом контексте жена, например. А любовница вот в этом контексте, это как раз пространство его желания.
Послушайте, а почему вы все время загоняете мужчину вот в эту вот как бы вот развилку, да, обязательно? Вы что, хотите сказать, что любовница, ну, как символ, не может быть прекрасной поварницей?
И другом.
А вы когда-нибудь готовили вместе с женщиной анчоусы?
О боже, Сергунец,
что? Если вы никогда не готовили вместе с женщиной, конечно, вы будете рассуждать, что готовят только мамочки, а, так сказать, любят только вот эти.
Да,
неправда. Ничего нет романтичнее, чем сначала отлюбить... Да послушай сюда, ты затра. Послушай сюда, отлюбить женщину, потом приготовить вместе это самое... Анчоусы
с запахом. Уж хорошо.
Давайте пирожки, Сережа. Пирожки. Отлюбить женщину, а потом готовить пирожки.
Пирожки с яичком тогда.
Да. Понимаете, все-таки пирожки и сексуальные отношения — это разные объекты. Давайте все-таки это, ну, вот как в этом аспекте.
А говорят, что еда — это первое чувственное удовольствие в жизни человека.
Конечно, но все равно они разделены. Даже у вас, Сергей.
Да,
чтобы
потом
вы там
бывают
говорили,
такие пирожки.
Равно, с одной стороны, заботливая женщина, которая готовит вам пирожки, которая вас любит. Но все-таки желание она вас не вызывает. Давайте будем честны. При всем при этом. Вот. Да. Даже если какие-то оттенки желания и просыпаются у вас. Но тем не менее, смотрите, это не значит, что женщина не может эти два объекта совместить. Бывает, что совмещаются, но в целом это желание распадается, с одной стороны, на материнский образ и на любовницу, с другой стороны. Это пространство его желания. И именно поэтому он не испытывает депрессивности, которая была до ее появления. Вот эти отношения, они возвращают ему контакт с желанием. И зачастую именно в этих отношениях он впервые чувствует себя потентным мужчиной. И это именно глубокое ощущение, а не просто знание. Но это возможно только потому, что любовница, скажем так, не заражена для него образом матери. В отличие от жены. Поэтому возникает такое расщепление.
Послушайте, а скажите, пожалуйста, а любовник тоже в обратную сторону, такая маленькая реплика, не заражен образом отца? То есть, например, не умеет гвоздь вбить в стену?
Нет.
Не умеет накормить.
Мужчины, мужская и женская позиция несимметричны. Принципиально несимметричны. Они вообще очень разные. Поэтому из этого это да. Вот это чисто мужская.
Жаль. Надо сказать, нет, не так. Жаль.
Не говори так. Как только уходит. Но проблема в том, что свободу от материнского вот этого образа можно поддерживать только если другая женщина, на которую этот есть другая женщина, на которую этот образ спроецирован. Но в данном случае жена. Как только уходит жена, часто вся эта конструкция распадается. Понимаете, да, нужна с одной стороны женщина, которая будет таким материнским объектом, а с другой стороны женщина как желание. То есть с одной стороны конструкция такая, для него с одной стороны женщина — это, скажем, целостная личность, такая вот личность, он ее понимает, он ее ценит, но которую он, к сожалению, не желает. А с другой стороны женщина как сексуальный объект, а не личность. Вот ты должен видеть во мне личность.
Погодите. Доктор, а разве нельзя заниматься любовью с уважением?
Ну, кстати, да, доктор.
Почему вы распространяете постоянно мнение о том, что любить надо как-то вот так вот, знаешь, с пренебрежением, грязно глумиться как-то, я не знаю, или оттопыриваться, извините, так сказать.
Неужели невозможно найти женщину в режиме комбо?
Да, позвольте я вас полюблю, например. Разве не может сказать так мужчина?
И обобрусь.
Главное, сам не обопрись.
У нас 2 минуты, секунду. Дайте договорю хотя бы до паузы. Секунду. Сергей, вернитесь.
Так, все на месте, да.
Конструкция такая: с одной стороны, женщина — личность, а с другой стороны, женщина как сексуальный объект, а не личность. Вот. Но при этом она объект, который он желает. Это объект его фантазии. Вот. И проблемы с потенцией часто знак того, что она становится для него личностью. Вот, может, да-да, точно-точно, абсолютно. Я слышу нотки. Может быть, у них возникли глубокие межличностные отношения. Он стал понимать ее, слышать ее потребности. Вот все, чему учат психологи, произошло в их жизни. Вообще все, он так ее начал понимать как-то, и все так. Но в сексуальной сфере все, приехали, значит, паркуемся. Вот. Понимаете, да, вот что происходит часто. То есть часто проблемы с потенцией возникают именно тогда, когда он начинает видеть в ней личность.
В центре Москвы, кстати, парковка за деньги.
Хорошо, да, за деньги.
Почасовая.
Я прошу не делать из того, что я сказал вот сейчас, никаких прагматических выводов для жизни. Давайте мы не будем из этого делать. Это просто конструкция мужского желания. А может ли в одной женщине совмещаться и тот, и другой объект, чтобы она днем была, например, материнским объектом, а ночью сексуальным объектом? Думаю, теоретически возможно. Но все равно этот объект распадается. Важно это понимать.
Это у мужика в голове распадается, правильно?
Да, абсолютно, абсолютно. У мужика в голове он разваливается на два. И это всегда вызывает у него чувство вины. Важно это понимать. Что вот это разделение вызывает у него всегда чувство вины. Что этот объект распадается. При этом это не мешает ему ходить, например, налево, значит, и ходить в, как это сказать, в места. Этим объектом может быть и женщина из, как бы сказать, из борделя. Вот, давайте
о,
скажем.
Боже.
Да. То есть.
Ну, она.
Да.
Это просто почтальон вышел. Доставил телеграмму.
Может быть, женщина-почтальон.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.